Только сегодня, после 0 часов, слушайте программу «Один» с писателем Дмитрием Быковым. «Один» только сегодня, после полуночи.
Ну, добрый вечер, дорогие полуночники. Проблема в том, что сегодня у нас с вами всего час, но так вышло, что я не мог подменить с ним какой другой день. Я улетаю. Улетаю я в среду на 4 дня всего. Опять, значит, с концертами и лекциями. Поэтому так получается, что мы сегодня говорим с вами только час. Ну, ничего страшного. В прошлый раз было 3 часа, и, соответственно, мы как-то немножко более или менее выходим в ноль. Я попробую сегодня обойтись без лекций и поотвечать только на вопросы, касающиеся, понятное дело, в основном личной проблематики, личных моих вкусов и рекомендаций. Подавляющее большинство людей просит лекцию о Балабанове. Балабанова я не хочу укладывать в короткий срок. Это серьезный разговор на полчаса, если не на час. Поэтому, поскольку я получил больше 20 заявок на него, то Балабанов – наша следующая тема. Это не совсем литература, хотя Балабанов сам сценарист большинства своих картин. И именно по сценариям мы можем судить о многих непоставленных вещах, ну, например, об американцах, например, о частично осуществленной реке и так далее. И последний сценарий, опубликованный в сеансе, самый, по-моему, безумный, он тоже, к сожалению или к счастью, не знаю, но остался литературным произведением, синопсисом. Мы вот обо всем этом поговорим. Значит, пока я отвечаю на то, что пришло. Ну вот, имея в виду, значит, мое давнее любовное отношение к рассказу Урсулы Гуин, ушедшей из Амелоса, куда уйти из Амелоса, куда они все уходят? Когда будете готовы уйти, поймете, куда. Кандидат психологических наук, кстати, Виктор. Фамилию уж я не озвучу. Видите ли, Виктор, во-первых, действительно, куда уйти из Амелоса, совершенно не принципиально, мир велик. Но, во-вторых, мне вспоминается мое интервью с Верой Хитиловой, постановщицей фильма «Турбаза волчья», фильма, который я очень люблю и который я пересматривал бесконечно. И вот я говорю ей: Вера, какой прекрасный у вас финал, когда они едут на этом подъемнике, и звучит мужской хор, и дети сбегают из этой страшной волчьей турбазы, где инопланетяне пытались их натравить друг на друга. И Хитилова, глядя на меня из-за черных очков своих знаменитых, спрашивает: ну, а почему вы думаете, что они едут в какое-то хорошее место? Они просто едут на другую турбазу волчью, несколько большего размера. Это очень точная мысль, и, конечно, уйти из Амелоса можно только в другой Амелос. Но важно, что вы уходите. Важно, что вы своим фактом ухода не соглашаетесь уже с тем, что ребенок олигофрен обгаженный сидит там в этой комнате и продолжает собой уравновешивать благоденство Амелоса. Я, кстати говоря, думаю, что это лучший фантастический рассказ, написанный по-английски в 20 веке. Весь Брэдбери, весь Азимов, весь Кларк не написали такого рассказа. Я думаю, что он может быть сравним только с самыми мощными русскоязычными или японскими, например, текстами. Это просто лучшее, что по-английски в 20 веке написано в жанре новеллы. Вот довольно лихой вопрос. Как вы считаете, имеет ли смысл сравнение между старым и новым НТВ, как между модернизмом и постмодернизмом? Миш, постмодернизмом было уже и старое НТВ, и появление там Парфенова, величайшего русского телевизионного постмодерниста, тому порукой. И тамошние люди уже в 90-е годы, что меня довольно резко от них отвращало, не слишком верили в то, что говорили, или, во всяком случае, осуществляли заказ, который, ну, пусть он исходил от хозяина канала с полным правом, но, тем не менее, это был заказ. Уже тогда было понятно, что и Аркадий Мамонтов, и Мацкевичус, и Корчевников – это люди, скажем так, отчасти манипулируемые, хотя я подчеркиваю, что это моя личная оценка. Постмодернизм там уже господствовал. То, что происходит сейчас, это очень точно совпадает, приятно всегда лишний раз с самим собой согласиться, довольно точно совпадает с моим собственным определением фашизм как высшая стадия постмодернизма. Я год назад делал такой доклад в Питтсбурге и вызвал тем самым, как сейчас помню, довольно бурную дискуссию, но эти люди просто не смотрели этого телеканала, поэтому не понимали, о чем идет речь. Мне хотелось бы узнать ваше мнение, спрашивает Володя, о романе «Ложится мгла на старой ступени Чудакова». Мне роман понравился, но не знакомым, который мне понравился совсем. Что еще можно сказать об этом авторе? Ну, об этом авторе, как и писателе, многого ты не скажешь, потому что он написал один роман. Александр Чудаков гораздо более известен как исследователь творчества Чехова, автор, по крайней мере, одной книги, где о Чехове, о мастерстве его речь идет, и это достаточно фундаментальная работа, там говорится о роли деталей. У Чехова о том, что чеховская деталь не функциональна, она как бы там детали танцуют свой отдельный балет. И поэтому вот все попытки привязать чеховские рассказы к одному конкретному смыслу, они безуспешны. Там сложная игра разных лейтмотивов. Нет фабулы в обычном смысле, а есть несовпадающие, не параллельные, неочевидным образом между собой связанные мотивный комплекс. Это довольно интересно, и это работа Чудакова наряду с его пространным довольно комментарием к Евгению Онегину и подробным анализом его. Это серьезные филологические заслуги. Что касается романа «Ложится мгла на старой ступени». Володь, наверное, я принадлежу к числу вот этих ваших немногочисленных знакомых, которым роман не понравился. Ну, не то, что не понравился. Он хороший. И я понимаю, что он хороший. Но он меня некоторым образом... не увлек, не зажег. И мне кажется, что это, в общем, именно мемуары, а художественного произведения такого настоящего я в этом не увидел. Мне очень горько, что это так, но мы, в конце концов, я же не обязан совпадать с вашим мнением, а вы не обязаны совпадать с моим. Это совершенно свободное такое дело. Вы против того, чтобы нюхать жизнь, но как без этого можно понять других и как приобрести выносливость для выживания и иммунитет к происшествиям жизни? Отвечаю. Значит, количество опыта, который вы получите, никак не коррелирует с вашей готовностью к жизни. Один мой приятель, очень хороший поэт, когда-то сказал, что бывает опыт лишний. Не полезный, не вредный, а именно лишний. Опыт, без которого можно было бы обходиться. Понимаете, то есть служба в армии, да, или сидение в тюрьме, или регулярные избиения, они не делают человека ни умнее, ни опытнее. Они как бы не прибавляют ему того главного, на чем держится личность. А держится она все-таки, вот, по моим ощущениям, на эмпатии, на сопереживании. И когда я сейчас вот задним числом пытаюсь вспомнить, ну, опять-таки, для романа, пытаюсь вспомнить, какие женщины на меня производили самые сильные впечатления, по каким критериям я их выбирал. Вот если женщина кривится при рассказе о чужой боли, если она начинает ее чувствовать как свою, это мне привлекательно, потому что она сопереживает, она умеет примерить чужой опыт. А вот умение примерить чужой опыт, это и в мужчине, кстати, очень важно, оно не приобретается путем знакомства с жизнью. Наоборот, чаще всего человек грубеет от этого соприкосновения, но, боюсь, в пылу сражений ты утратишь навсегда прелесть, легкую движение, чувство неги и стыда. Вот что-то я, вероятно, искажаю сейчас несколько пушкинский текст, ну, потому что по памяти его произношу. Да, боюсь, в пылу сражений ты утратишь навсегда. Кому-то принадлежало, по-моему, чуть ли не самой Ольге Акуджаве, хотя, может быть, и Владимиру Новику. На какой-то из конференций по Акуджаве была высказана мысль, что да, Акуджава воевал сравнительно мало. Он провел 200 дней на передовой, а вообще 200 дней в боях. Это довольно много, в принципе, потому что и за один день, и за одну секунду на передовой могут уничтожить тебя за милую душу. Но он провел там около 200 дней, как вот он написал, около 200 песен, но около 200 дней был на передовой. Сравнительно с чужим опытом, например, со Астафьевским, это мало. Но если бы было больше, не факт, что человек с его душевной организацией мог бы после этого что-то написать. Возможно, Акуджаву для нас так пощадили, чтобы он получил военный опыт дозированным, не слишком большим. Но этого все равно хватило ему для того, чтобы быть раненым. И после этого еще долго, как вы помните, мотаться по разным командам, когда его, значит, перебрасывали из одной формирующейся команды в другую, пока не комиссовали. Смотрели ли вы мини-сериал «Измены»? Да нет, конечно, откуда же мне? Как у вас получается дружить с людьми вроде Максима Шевченко или вот вашего друга-фантаста Лазарчука? О чем вы с ними общаетесь? Есть ли точки соприкосновения? Хорошо ли им спится после того, что они продвигают, помимо, скажем так, литературы? Я бы с ними общаться не смог, уж больно разные взгляды на ситуацию. Ну, с Максимом Шевченко я не могу сказать, что я дружу. Я хорошо к нему отношусь, вот скажем так. Мне кажется, что он человек честный. То есть, что его заблуждение добровольное и бесплатное. И, кроме того, он хороший поэт и неплохой аналитик. Что касается Лазарчука, то, понимаете, это не тот случай, когда мы можем из-за убеждений разойтись. Есть дружбы столь давние и отношения столь глубокие, и сходства столь важные, что уже никакие идеологии не могут этого развести. У меня достаточно поводов поссориться с Лазарчуком, но я знаю его 20 лет, а в моем возрасте не так легко бросаются дружбами. Я некоторых друзей, которые, ну, друзей, разумеется, в кавычках, считайте, что я их держу в руках, как говорил Маяковский, с некоторыми из друзей я, конечно, разругался после украинской ситуации. Тут, понимаете, в чем разница? Вот когда я принадлежал к так называемым хозяевам дискурса, то есть, ну, совпадал с большинством по вектору, с большинством либеральным и совпадал с властью, хотя она никогда в России не была вполне либеральной, я никогда не был либералом. Ну, условно говоря, когда эта власть не давила любое проявление инакомыслия. Тогда, в те времена, я, наоборот, интересовался оппонентами. Мне казалось важным как можно большее число оппонентов выслушать, найти среди них талантливых и дружить с ними поверх барьеров. Потом огромное количество этих людей, которые сегодня дорвались до власти, дорвались до дискурса, которые сегодня определяют, кому называться писателем, а кому нет, вот им очень важно меня уничтожить. Я им мешаю. Мне они не мешают совершенно. Я как могу спокойно говорить, что они талантливые, хотя очень подлые, хотя ведут себя очень отвратительно. Это вот такое бывает. Им же непременно надо уничтожить меня. И вот в этом, по-моему, и заключается вся разница. Человек, которому надо из-за несогласия со мной меня уничтожить, это, в общем, человек дурной, не заслуживающий звания человека. А человек, который способен мириться с моим существованием, он может быть моим оппонентом, но я не настаиваю, в общем, на том, чтобы он думал, как я. Вот Лазарчуку я не мешаю. Он может допустить мое существование и не называть меня пятой колонной. Равным образом и Шевченко. Он может со мной полемизировать как угодно, но ему не надо меня уничтожать, потому что в конкурентной борьбе он может существовать со мной наравне. А вот люди, которым для полной конкуренции надо уничтожить, зачистить все поле, ну, это я воздерживаюсь от ругательных слов, но это люди мне неприятны. Это люди плохие, и никаких перспектив ни творческих, ни человеческих у них, к сожалению, нет. Мне прислали чрезвычайно интересную статью про час быка после разговора о эфире. Это статья, к сожалению, не напечатанная. Статья ныне очень известного кинокритика и киноведа, а тогда просто новосибирского математика и преподавателя Виктора Матизина. Очень интересный текст, в котором делается попытка критики Ефремова, ну, с марксистских позиций, как не ужасно это звучит. Я спасибо большое за эту присылку. Я внимательно ознакомился и в следующий раз обязательно отзовусь. Значит, тут интересуются люди, выходит ли моя антология «Страшные стихи». Она не совсем моя. Ее составляла в основном Юлия Ульянова. Мне принадлежит идея и некоторый отбор некоторых авторов и комментарии к ним. Что такое антология «Страшные стихи»? Я надеюсь, она выйдет в Эксмо. Это сборник стихотворений готического жанра, баллад, песен, рок-поэзии в частности. Ну, видите, страх, таинственность, скажем так, не страх перед жизнью, не страх перед ужасами пыток, но именно страх такой таинственность, загробные темы, тема таинственных совпадений, тема загадочных гаджетов, как, например, там телефон Мандельштама. Эти темы, они легитимны, они имеют такое же право на существование в литературе, как любовь, ненависть, восторг и так далее. Тема страха, тема тайны, это порождает иногда стихи необычайно высокого порядка, настоящий лирический накал. Ну, какие я бы мог назвать стихи? Например, Люк Хавергул, стихотворение Арлингтона Робинсона, который, ну, просто это гениальное стихотворение, на мой взгляд. Я множество раз его читал в разных
разных переводах. Очень люблю его в оригинале и сам его переводил. Я помню, что еще когда-то в хрестоматии американской поэзии 20 века меня совершенно поразило это таинственное стихотворение, где Люк Хавергол, один из героев огромного лирического цикла Робинсона, вот этих жизнеописаний всех жителей маленького городка, он приходит на кладбище, где похоронена его возлюбленная, и под серыми облаками, глядя на красный плющ, слушает ее голос, шуршащий в листьях. Ну, потрясающий текст абсолютно. Ну, и в русской поэзии, господи, о волке Алексея К. Толстого, а у Окуджавы какие есть замечательные, страшненькие тоже тексты. У Блока, у Юрия Кузнецова, главного поставщика русской готики. Ох, Матовой там в том доме было очень страшно жить. Мы будем это сейчас издавать. Во всяком случае, книга доведена до верстки. Видимо, в этом году она выйдет, я надеюсь. Так, сейчас, подождите, здесь крайне увлекательные вопросы. Уважаемый Дмитрий Львович, если ваш коллега Лазарчук хочет ощутить пластичность бытия, но это помните, Лазарчук говорил, что война делает бытие пластичным, ему нужно всей семьей присоединиться к гуманитарному конвою, расположившись рядом с ящиками, патронами и гранатами, и действительно поселиться на освобожденном от фашистов Донбассе. Ох, это придаст свежее дыхание его творчеству. Самое ужасное – это не гибель с моторолами, в скобках моторылами, а вот эстетствующие теоретики, сидящие за тысячи километров от смерти и страданий. То, что вас восхищают подобные лицемеры, для меня очередной шок, связанный с вашей страной. Ну, Света, понимаете, Лазарчук, во-первых, не поехал туда не потому, что он трусит, или не потому, что он наслаждается дистанцией, а потому, что у него тяжело, в общем, больны глаза. И он поэтому не поехал. Ни в каком качестве. Ни в качестве врача, а он хороший врач, он меня штопал там несколько раз. Или, скажем, не потому, что он боится, но просто он действительно, вы знаете, он болен тяжело. Я не стал уж с ним об этом говорить в эфире, но, наверное, надо было. Тут еще есть несколько писем в адрес Лазарчука, что очень жаль, что Лазарчук не поехал, потому что эстетом стало бы меньше. Ну, наверное. Я могу понять людей, которые так на него реагируют, но разрешите ему иметь вот такое мнение и расплатиться за него. Он будет расплачиваться, не сомневайтесь. То, что сегодня Лазарчук вот занимает такую позицию, как расплачиваться? Я надеюсь, что это будет расплата ментальная. Он поймет, до какой степени это опасные и в каком смысле античеловеческие взгляды. Но то, что он имеет на них право, ну, ничего не поделаешь. Тут же вот в чем дело. Лазарчук, он не из тех, кто делает на этом карьеру. Он не из тех, кто ходит на ток-шоу. Он не из тех, кто торгует этими взглядами и ставит свое клеймо на разного рода производствах. Нет, он действительно искренне так полагает. В ущерб себе, разумеется. Я писал уже много раз о том, что это война фантаст. Что это война людей, которые умозрительно сначала планировали вот такую ситуацию, предвидели ее. И в этом вовсе нет, понимаете, он никак своей жизни не облегчает тем, что вот он так думает. Как вы относитесь к творчеству Алексея Ремезова? Интересует ваше мнение о взвихренной Руси. Я много раз говорил, что Алексей Ремезов один из моих любимых писателей. И даже дело не в «Крестовых сестрах», но прежде всего это «Кукха», «Розановы письма». И при том, что я не люблю Розанова, но вот живая, страстная, горячая скорбь Ремезова по нему прекрасная, «Подстриженными глазами» замечательная книга. Но это все, я помню, что когда Лукьянова, она переезжала ко мне в Москву, она привезла среди очень немногих книг, которые она взяла из Новосибирска, это были «Хлебников», «Гумилев» и «Подстриженными глазами» Ремезова и «Взвихренная Русь». И я их перечитывал. Понимаете, я очень люблю Ремезова за его сентиментальность, его слезность, жар, непосредственность, за общую такую изобретательность и одновременно унылость его прозы, потому что она очень, конечно, грустная, элегическая, она очень жалобная в каком-то смысле. Что вы можете сказать о писателях советской эпохи из национальных окраин? Вы говорили об Айтматове, это, конечно, феномен, а из других республик. Как оценивали в Москве их уровень? Просто брали тех, кто вовремя подсуетился, нашел переводчика, или какая-то объективность при отборе национальных Шолоховых присутствовала? Фарид, ну, послушайте, а так ли много зависело в судьбе, например, Думбадзе от переводчика? У меня сложное довольно отношение к национальным литературам, потому что трудно действительно иногда отделить, где здесь заканчивался талант и начинался пиар. Но то, что Думбадзе, например, был одним из крупнейших писателей своего времени, это для меня вне сомнений. Понимаете, и я даже люблю не столько закон вечности, который, мне кажется, переоценен из-за шума, из-за Ленинской премии, и вообще потому, что это его последнее произведение. Я люблю «Белые флаги». По-моему, эта вещь предугадала очень многие трагедии в Грузии происходившие. Я, естественно, высоко ценю «Я вижу солнце», «Я бабушка» или «Илико Илларион». Но мне дорог даже, понимаете, дорого даже не вот его мировоззрение, даже не его проза, а дорог мне сам этот тип человека, совершенно ныне утраченный. Думбадзе действительно настоящая душа народа. Это не дядя Сандра, это человек, который своим народом болеет, который его боли чувствует и прекрасно понимает и недостатки его. Но потом, понимаете, он же обладал даром очень ярких создавать героев. Ну, кто не помнит вот этого Бежана, полусумасшедшего, который помешан на своей Минадоре? Ну, это просто божественный персонаж, совершенно ангел. Слуцкис, наверное, Миколас Слуцкис, очень интересный автор. Вот его экранизация романа его «Чужие страсти», это самый известный, наверное, фильм «Встреча» наряду с театром. Это очень здорово было сделано. Я уж не говорю о том, что это и роман хороший. А Гурам Панджикидзе, замечательный грузинский автор «Спирали». Вот тут приходил вопрос об Анаре. Ну а что, Анар плохо писал, что ли? А «Контакт» какая вещь? А Максут и Брагимбеков? Ну, Рустам, конечно, более известен как сценарист, но старший брат его Максут. Понимаете, за все хорошая смерть, или там и не было лучше брата, или кто поедет Трусковец, это очень достойная городская проза 70-х годов. Я уже не говорю про Василия Владимировича Быкова, который был просто великим писателем. Там, чего говорить, великим писателем. Ну, или замечательного поэта Олеся Рязанова, если уж тоже говорить о Белоруссии. Украинская культура чувствовала себя, в общем, недурно, хотя постоянно сейчас раздаются голоса, что большой брат всех угнетал, что когда в Москве стригли ногти в провинции рубили пальцы, но угнетали ведь и русских художников, понимаете? А тем не менее, такое явление, как Параджанов, стало возможным благодаря студии Довженко. И много всего. Ну, да, были, я считаю, великолепные авторы. Потом вечный вопрос с Гамзатовым. Гамзатов, как вы знаете, в силу особенностей поэзии дагестанской, он писал не в рифму. Поэтому наиболее адекватен, наверное, перевод Якова Козловского его поэмы о Марла Батырай, в которой рифм нет и которую читать, в общем, практически невозможно. Но, в конце концов, то, что Гамзатов был крупным поэтом, об этом можно судить даже по подстрочникам. Конечно, его гениально переводил Солоухин. Конечно, поэма «Сказание о Хачбаре» – это подвиг переводчика. И она очень здорово сделана. Кстати, он там многое сделал для того, чтобы приблизиться к передаче размера. Я многое помню из этой поэмы. Да? «Будь счастлив, и ты, незнакомец, скажи там отцу и матери за то, что меня взлелеяли, за то, что меня просватали, за то, что отдали в рабство в самом расцвете лет». Это прекрасная была поэма. И она сильные впечатления производила. И, в общем, Гамзатов, как к нему не относись, это настоящий лирик. Поэтому отношение к национальным культурам очень простое. Если вы хотите сплотить страну, должны между собой дружить художники. И тогда все остальное удержится. Я думаю, что надо строить не, так сказать, не культовые учреждения, а не мавзолеи и не памятники, а надо строить просто институты научные. И мне кажется, что довольно долго удерживались диаспоры от раздоров благодаря деятелям культуры. Я помню очень хорошо, как Инесса Туманян на ступеньках Московского дома кино обнялась с Рустамом Брагимбековым, армянкой с азербайджанцем, в момент обострения Карабахского конфликта, и сказала: «Неужели мы с тобой позволим себя в это вовлечь?» И не позволили, это было прекрасно. Я абсолютно уверен, что если бы художников было больше, и они крепче дружили, Советский Союз имел бы шанс уцелеть. Безусловно.
Ой, Господи, у каждого героя «Войны и мира», спрашивает Андрей, «своя война». Для Тушина это спектакль? Нет, не согласен. Для Ростова «Азартная охота» тоже не согласен. Для Долохова «Риск». Значит ли это, что для Толстого война – явление, раскрывающее натуру человека? Ну, нет, оно не раскрывает его натуру, хотя, понимаете, натуру человека раскрывает все. И война, и мир. Для Толстого, я боюсь, что война – это парадоксальная такая вещь, это противное, как он пишет, разуму человеческому и совести человеческое дело, но оно создает иногда, как побочный эффект, оно создает ту скрытую теплоту патриотизма, которую формирует нацию. Это не единственный способ сформировать нацию по Толстому. Он описывает только один конкретный эпизод – войну 5-12 годов. Но, безусловно, для Толстого это имеет значение, война, лишь как способ нацию цементировать. Мы вернемся через 3 минуты.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет документальный научно-популярный сериал «Утренний разворот».
Мальчишка-газетчик Лев Гулько. Эстафетная группа Наталья Калугина, Алексей Осин, Константин Похмелов и Алексей Дурново. В роли водителя журналисты столичных изданий. Камео Алексей Бенедиктов.
Следствие ведут Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Утренний разворот. С 8 до 11 на радиостанции «Эхо Москвы» этой весной.
Да что он себе позволяет? Тоже мне четвертая власть.
А чего ты это мне-то говоришь? Скажи Гонопольскому.
А как я ему скажу?
В блогах, на сайте «Эхо» ищи Матвея Гонопольского.
Все.
Дальше я сам. Ну, я ему.
Да на здоровье. Заходи. Гостем будешь. Тройное www.echo.msk.ru.
Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика. Новинки. Малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но, может, игра стоит свеч?
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Продолжается программа «Один». С недоумением прочел роман «Санин». Почему мерзавцу в этой книге никто не может дать сдачи? Ну, видите, какая штука, Андрей. Значит, во-первых, роман «Санин» очень плохой. Просто очевидно плохой. Как вообще Арцебашев, это писатель 10-го ряда. Но если даже отвлечься от ранжиров, это роман своевременный. И, видите ли, это такой последний русский сверхчеловек, последний этап эволюции, если хотите, вырождение сверхчеловека в русской литературе. Онегин, Печорин, Волгин, Санин, Ленин. Как мне представляется, Санин не получает сдачи именно потому, что он провоцирует всех на это и не находит равного себе человека. Но Арцебашев, хороший он писатель или плохой, одну вещь он почувствовал очень точно. Такое наглое, самодовольное зло очень трудно остановить. Писатель вообще, иногда даже если писатель плох, он чувствует такие вещи. Пока у человека нет совести, у него нет и уколов совести, его не во что ударить, не за что зацепить. А вот поэтому иногда победителями в таких ситуациях выходят люди, которые просто аморальны, принципиально аморальны, аморально глубоко. Вот тут, кстати, мне пишут, что неужели вы настолько ничего не понимаете в Наполеоне, что говорите, будто у него не было смысла. Я не говорю, я пересказываю книгу Юрия Арабова, в которой делается вывод, что пока Наполеон не раскаивался в массовых убийствах, пока он видел в себе более величие, нежели жестокости, у него все получалось. Как только он задумался, сразу все получаться перестало. И вы говорите, неужели вы настолько не понимаете, что при большой аудитории решаетесь вот признаваться? Да все я понимаю, но просто, во-первых, ваша концепция «Наполеон» не единственно верная, во-вторых, умеете отличать мое мнение от пересказа. Довольно любопытный цикл вопросов по Дориану Грею в связи со статьей об Уайльде. Значит, правда, вот Вандит Кинжал свой портрет, Дориан убивает себя. Если бы он убил и кого-то, что стало бы с портретом? Если бы сам Дориан или еще кто-то убил его, что стало бы с портретом? Я думаю, он исчез бы. Портрет же реагирует очень прямо на все, что с ним происходит. Когда он убивает Бейзила Холварда, у него появляется красное пятно на руке, ну и так далее. Соответственно, думаю, что и если бы Дориана кто-то убил, портрет бы исчез так же, как исчезают эмбрионы после смерти предполагаемых странников в «Жуке». Из текста Уайльда ясно, что Дориан получил вечную молодость, но не бессмертие, хотя даже брат Сибилы не смог его убить. Или это все-таки бессмертие? Да вот о чем штука? Это вопрос о том же самом, о чем предыдущий вопрос, о Санине. Человек неуязвим, пока у него нет Ахиллесовой пяты. Вот у Ахиллеса она была, у Зигфрида был этот кленовый листок, или там листок, не помню чего уж, который попал ему на спину и сделал его уязвимым. Герой всегда уязвим. А Дориан неуязвим, Санин неуязвим. У них вообще это гладкая поверхность, мрамор. У них нет не только совести, у них самосознание отсутствует. Поэтому, да, наверное, Дориана Грея нельзя убить. Он получил бессмертие, потому что у него нет совести. А совесть – это и есть то немногое, что нас как бы ограничивает. Что означает фамилия Грей? Намек ли это на серость? И в случае, значит, Грея из «Алых парусов» нет ли того же намека? Нет. Слушайте, ну, во-первых, Грей, конечно, это не только серый, но это еще, как вы помните, и Шекспира, и звукоподражание мурлыканью, да, там, здесь какая-то есть Грей, там говорит Томас Бедлама, и непонятно, пишет Аник, звукоподражание это или серость. Но мне-то представляется, что Грей это просто по соображениям благозвучия выбрано. Хотя Дориан, конечно, абсолютно серое стертое лицо и серая стертая личность. Если бы не красота внешняя, то ничего там особого не было бы. Удивляет актуальность фильма «Панфилова. Прошу слова». Не кажется ли вам, что саркастичный финал, когда людей оставляют жить в доме с огромной трещиной, многое напоминает? Но она предсказала, на самом деле, конечно. Предсказала она и ситуацию с дураком Юрия Быкова, и в особенности, конечно, еще более ранний «Маминский фонтан». Помните, когда дом держится только на транспарантах? Ну, идея дома с трещиной тоже ведь не нова. По большому счету, понимаете, у меня какое есть подозрение. Когда-то Володя Вагнер, любимый мой друг и главный вожатый Артека, открыл мне сценарий Шпаликова «Девочка Надя, чего тебе надо», сказавши, что этот сценарий лучший из того, что Шпаликов сделал. Я много раз спрашивал Наталью Борисовну Рязанцеву, неужели Шпаликов надеялся это поставить. Она сказала, конечно, нет, он это написал просто для того, чтобы было. А может быть, он их провоцировал отчасти. А что вы вот с этим сделаете? Да? Это гениальный сценарий. И вот неспособность функционера функционировать, неспособность искренней, страшной, принципиальной девочки Нади убрать вот эту гигантскую мусорную кучу, в которую постепенно превращается город, это и есть метафора. А фильм Панфилова, он просто ее развил. Потому что этот сценарий, он, я уверен, что он широко читался. Да, это было такое вот удивительное явление, такое шпаликовское страшное завещание. А «Прошу слова» – это всего лишь, я думаю, первый из фильмов о том, что... Нет, второй. О том, что начинается женская власть. О том, что мужская власть закончилась, а женщины с их гибкой тактикой, с их умением не бороться, а побеждать, ну, хитростью, пластикой, вот женщины берут власть. Первым таким фильмом были, конечно, «Короткие встречи» Киры Муратовой. Но там она тоже работает то ли в горосполкоме, то ли где-то. Да? Там, помните, начинается замечательно. Вот тоже ведь своего рода «Прошу слова». Замечательный пролог этого фильма, когда Кира Муратова репетирует речь. «Товарищи, ну, дорогие мои товарищи! Дорогие вы мои товарищи!» И чувствуется такая издевка над собственной неспособностью достучаться, и при этом еще струна все время такая порванная звучит. Нет, это вот, пожалуй, первый такой пророческий фильм был, конечно, «Короткие встречи». А дальше фильмы о женской власти пошли чередой. Это и «Старые стены», это и «Странная женщина», это и «Москва слезам не верит», конечно. И «Время желаний», и «Сладкая женщина». Что вы думаете о роли Иннокентия Анинского русской культуре начала века. Согласен с Ахматовой, что эта роль была определяющей. Так как тут, в общем, спорить? Верите ли вы, что Лидия Корнеевна аутентично по памяти записывала все, что говорила Ахматова в течение многих лет? Да, видите, да, верю. Но я не думаю, что это особенность памяти Ахматовой, то есть Чуковской. Это особенность риторики Ахматовой. Она формулировала очень четко. И это впечатывалось в память. Есть некоторая категория людей, которые умеют так сказать, что это запоминается. Вот я интервью с Астафьевым, например, делал без диктофона. И выяснил, что я запомнил абсолютно точно все, что он мне сказал. И многие такие, ну, с Гребенщиковым также всегда делаешь интервью. Не надо даже ничего записывать, потому что все ложится в голову. Владимир Левий, ну, может быть, тут проявляются как-то его способности гипнотизера. Есть люди, которые умеют так сказать, что это запоминается. Лидия Чуковская, я абсолютно уверен, потому что процент на 90, если не больше, записано ее аутентично. А что касается Ирины Адоевцевой, которая вначале на берегах Невы клянется, что она записывала все абсолютно точно, вот здесь я у нее иногда случалось, находил расшифровки чужих текстов, просто закавыченные и вложенные в уста говорящему. Ну, как был там случай, например, с Чуковским, отчасти с Белым, отчасти, я думаю, и с Гумилевым. Ну, в общем, не очень я и верю ей, как Ахматова нам извещала. Почитайте вопросы с форума «Эхо». Там у нас забанили форум. Ваш форум ВКонтакте забанен. Я, как вы понимаете, к сожалению, я не имею никакого отношения к форуму ВКонтакте. Не я его веду, но я надеюсь, что его как-то разбанят, разблокируют. С чем была связана его блокировка, я не знаю. Не думаю, что с публикациями текста Лазарчука, думаю, там какие-то просто, какие-то случились недоразумения. Я абсолютно уверен, что этот форум будет разбанен в течение самого ближайшего времени. Каковы первые реакции на книжку о Маяковском? Пока нет никаких. Она пока, в общем, имеется в некотором количестве сигнальных экземпляров. Там свои авторские я получил, частично раздал. Но нет еще ее в продаже. Она не доехала до торговых сетей. Думаю, что основной реакцией будет разочарование. Понимаете, ведь я говорил уже много раз об этом. Когда вот Маяковский замечательно сформулировал, да, говорить художнику, что хотите, только не говорите, что его предыдущее стихотворение лучше последнего. Вот мне всегда говорят, видимо, желая меня уязвить, а меня ведь уязвить очень трудно, поэтому здесь надо сильно размахиваться, мне всегда говорят, что моя следующая книга хуже предыдущей. Это говорят, начиная с первой книги. А первая книга говорили, что лучше писал бы я стихи. Ну, нормально, ничего не поделаешь. Людям вот так хочется самоутвердиться. Меня это самоутверждение давно уже не забудет, потому что я решаю, когда пишу книгу, я решаю свою проблему. Я выбрасываю из себя камень, какой-то меня мучающий, и пытаюсь избавиться от каких-то, или разрешить какие-то навязчивые вопросы, или избавиться от них. Как сказал мне когда-то Матиевич, да, премию дают иногда не только за доказательства, но и за доказательство того, что доказательство невозможно. То есть неразрешимый вопрос меня тоже устраивает. Я эту книгу писал, чтобы разрешить свои проблемы. Поэтому мнение окружающих меня заботит несколько меньше. Не скажу, что не заботит вообще, но меня заботит оценка экспертного сообщества. А в мое экспертное сообщество здесь входит очень небольшое число специалистов. Читали ли вы сказки «Темного леса»? Не читал, к сожалению. Ну теперь придется. Героини фильма «Феллини. Дорога» Джельсамина. Редкой силы портрет беспримесной доброты. Дзампано погубил ее. Феллини позволяет ему раскаяться. Но возможно ли преображение героя? Ну, во всяком случае, если вопрос стоит о цене этого преображения, оно возможно только вот такой ценой. Ну, собственно, как у Германов, трудно быть богом. А что можно сделать с этими людьми? Можно умереть у них на глазах. Другого ответа не существует. У Стругацких все не так жестко. А у Германа вопрос стоит именно так. Как можно преобразовать Арканар? Умереть за Арканар? Другого способа воспитания не существует. У меня есть вопросы насчет Джельсамины, там, насчет беспримесной доброты, потому что я думаю, что это скорее образ юродства такого. Но иногда именно юродивые нужны, чтобы встряхнуть мир. Ну, как ни ужасно это звучит, приходится согласиться с Искандером, который когда-то сказал, анализируя простую душу Флобера: люди великой нравственности почти всегда люди пораженного ума. Вот с этой формулировкой там трудно не согласиться. во французской, английской, немецкой литературе наблюдали ли вы инкарнацию? Ну, в смысле, возвращение того или иного писательского типа? Нет, не наблюдал, потому что французская, английская, немецкая литература и история, соответственно, развиваются не циклично, нет тех же фигур. Есть параллели определенные, но полное возвращение их вот, типа конкретного политика, художника, нет, не наблюдал. Это наша эксклюзивная, прекрасная особенность. Тут довольно важный вопрос о люденах, потому что людены, как они были, значит, заявлены в первой же программе, в первой же теме, они так продолжают, значит, людей настойчиво волновать. Вот Вячеслав Эпштейн тоже достаточно настойчиво спрашивает об этом. Вы говорите, что видите явные признаки, наблюдая своих учеников, студентов, их уровень, говорите вы, зашкаливает. Я замечаю у вас некоторый конфликт интересов. Как нам называть наставника люденов? Нетрудно заметить, что его следует отнести к еще более высокой категории. Нет, нет, Вячеслав, это не так. Вот смотрите, я был вчера в Питере, и там меня позвали в 225-ю школу в лицей «Биотоп», который там у них базируется. Там сошлись дети очень разные, и талантливые, и, как мне кажется, фриковатые несколько, попавшие туда потому, что им было трудно в других коллективах. Трудно не по причине какой-то их повышенной агрессивности, а именно по причине интеллекта и нелегкого характера. А интеллект и нелегкий характер, они, как вы знаете, часто ходят об руку. Что я заметил в этих детях? А там этот лицей «Биотоп», он самоуправляется. Там есть кабинет самоуправления, и, в общем, дети рулят школой, сами определяют, кого приглашать, там довольно жестко выносят оценки преподавателям, определяют свою внеклассную жизнь и так далее. Я заметил у них почти полное отсутствие пиетета. Это было для меня немножко похоже на опыт Стругацких, из которого они сделали «Гадких лебедей». Помните, когда Банев приезжает к детям? Это же Стругацкие приехали в ПМШ и вот столкнулись с таким отношением, в физмат-школу в Новосибирске. И вот они столкнулись с таким отношением к себе. Для меня это вызов, да, это челлендж довольно серьезный, потому что они потом, конечно, они все равно прибегают за автографом, но пока они разговаривают, они стараются сказать гадость, они стараются спровоцировать. И вот девушка-журналистка, которая там со мной была, она сказала, что я там зал плохо видел, но потому что я обычно как-то не вглядываюсь в отдельные лица, когда разговариваю, чтобы не выделять никого. Но она сказала, что на многих лицах она прочла выражение «А ну-ка, что ты еще ляпнешь?». А им было интересно, слава богу, потому что все-таки я учитель более или менее профессиональный. Но нам пора расстаться, к сожалению, с представлением о том, что мы для них выше априори. Нам придется доказывать это право. Да? И мы по отношению к ним уже не совсем учителя. Я думаю, мы их помощники, мы их ассистенты. И что касается априорного статуса учителя, что он всегда выше, мне приятна, конечно, мысль, что учитель имеет изначальную такую форму. Но еще из «Дикой собаки Динго», помните, там Фрейерман пишет, что такое вся история человечества, если человека могут поднять над учащимися 4 крашеные доски, говорит учитель, и сходит с кафедры. По-моему, сейчас наше время сойти с кафедры. То есть, вот Фрейерман, он понял это очень вовремя. И не случайно, поэтому ему так удавались подростковые повести. Проза Мопассана позволяет резво взглянуть на жизнь. Писатель видит человека насквозь, знает, что людьми часто движут безнравственные и алчные мотивы. Почему он все же шутит над страстями ближнего своего? Ну, а как ему не шутить? Понимаете, Мопассан всю жизнь очень страдал искренне от читательского высокомерия. Он же пишет в предисловии к Пьеру и Жану. Помните, публика кричит: «Развлеките нас, научите нас, напугайте нас». И лишь очень немногие говорят: «Сделайте то, что соответствует вашему характеру и темпераменту». Вот это очень правильный подход к делу. Я клянусь, что вот Мопассан действительно жизнь положил на то, чтобы, условно говоря, критика и публика знали свое место. Да? Художник существует не для них, он не слуга. Отсюда его ироническая дистанция, конечно, по отношению к читателю. Что касается, как бы это сказать, что касается вообще такой саркастической насмешливости Мопассана, у него к жизни и смерти было отношение, наверное, довольно циническое. Это можно проследить, в силу каких причин. Ну, потому что Мопассан видит во всем великую загадку бытия, которую он писал в «Орле».
загадку потусторонности, загадку человеческой воли. Он не понимает, сам ли человек владеет своей волей, она ему навязана, диктуется кем-то извне. Поэтому к жизни, смерти, обряду, ритуалу, к традиционному хорошему поведению у него было довольно ироническое отношение. Он же понимает, что все эти буржуа добропорядочные ходят в бордели и там оттягиваются. Вот вам, пожалуйста, пышка, рассказ о добропорядочности. О добропорядочных людях, порядочнее которых обычно руанская проститутка. Вот он прелестная собою. В этом смысле он как раз высмеивает, как правило, человеческие классические представления. Для этого даже не обязательно читать «Воскресные прогулки парижского буржуа», но давайте вспомним один из самых прелестных его рассказов «Пышки». По-моему, он называется «Пышки». Но там помирает старик в деревне, а значит, нельзя как-то ускорить его смерть, а очень хочется, потому что он мешает им урожай там собирать, и они отвлекаются. Но под конец они начинают там печь пышки, не дожидаясь его смерти. А он еще живой, а все уже собираются на поминки, едят эти пышки и говорят, ну, вот не поест он больше пышек, а как он их любил. Но они все это съели, а он никак не помирает. В результате все-таки он помер сутки спустя, и пышки приходится печь заново. И муж говорит жене, значит, папаша, который представился, он говорит, ну да, наверное, придется опять на печь пышек. Не каждый же день у тебя умирает отец. Все-таки это здорово сделано. И действительно, пацан великий насмешник. Но значит ли это, что он не гуманист? Наоборот, вот, собственно, он насмехается над жестокостью, над тупостью. Он, понимаете, скорее он, конечно, все-таки человеколюб. Вот этот прелестный мопассанский рассказ, помните, когда женщина едет, кормилица, и страшно страдает от того, что поезд опаздывает, а у нее дикие приливы молока, грудь раздувается, чуть не лопается, а напротив сидит прохожий, который, ну, пассажир, который говорит, сударыня, если вы не против, я мог бы облегчить вас. И она, о, сделайте одолжение, вы меня спасете. Он отсасывает это молоко, и когда она приезжает там и прощается с ним, она говорит, вы спасли мне жизнь. Он говорит, нет, нет, сударыня, это вы спасли мне жизнь, я не ел уже 3 дня. Ну, поразительный рассказ, прелестный. Мопассан, конечно, физиологичен, да. И Бабель это очень тонко почувствовал в рассказе Гюи де Мопассан. Но эта физиологичность его рассказов, она не груба, не жестока. Мопассан довольно снисходителен к человеческой природе. Вот «Парижское приключение» это как раз рассказ вот о снисходительности. Я хотел узнать порой, и это ничуть не забавно. Я вовремя начал Мопассана читать, потому что мне... А вот мать никогда не прятала его от меня, и поэтому он от многих заблуждений помог мне избавиться. Понимаете? Вот тот вред, который, может быть, мне нанес, думаю, что никакого вреда не было, он многократно компенсирован той пользой, потому что я научился благодаря Мопассану ненавидеть подчеркнуто приличных, лощеных людей, да, и ненавидеть самодовольство, а любить таких, как Христина из Монтреоль. Я потому об этом много говорю, что у меня следующая лекция будет как раз о Мопассане, о романе «Анжелюс» ненаписанном. Это будет 9 июня. А узнал о стрёмном проекте «Читаем песни», в котором люди, как правило, провинциальные актеры с выражением читают попсу. Лучше бы был проект «Поем стихи», но драматическое штавство тоже интересно. Тексты такие, что штавство не помогает. Родилось предложение взять стихи не очень массово популярного поющего поэта, я имею в виду Михаила Щербакова, и предложить как экспрессии их тому, кто на это способен, имею в виду его тёзку Михаила Ефремова, и песня, как ни странно, нашлась подходящее подражание Галичу. Что вы думаете о таком предложении? Я думаю, что хороший исполнитель Щербакова единственный – это сам Щербаков, и совершенно не нужно, во-первых, реанимировать его старую песню, которая по его собственному желанию объявлена несуществующей, а во-вторых, ну зачем Ефремову читать Щербакова, когда Щербаков может спеть себя? По-моему, это заход на чужую территорию, и не нужно, мне кажется, знаете, вообще не нужно переводить стихи в песню и наоборот, потому что это все-таки разные жанры. Щербаков сам много говорит об этом, о том, что песня – это жанр совершенно особенный, и стихи в ней подчиняются другим закономерностям. Конфликт Аксенова с Бродским очень странный, оба в переписках выглядят не очень, а тут еще Довлатов говорит, что эмиграция первой волны не могла простить Аксенову и прочим шестидесятникам, что они вкусно ели и встречались с красивыми женщинами, а Бродский подвергался репрессиям. Кто прав? Понимаете, еще раз говорю, прав тот, кому не мешают коллеги. Аксенов помогал Бродскому. Бродский помешал Аксенову. Это так останется в литературе. Ну, Бродский действительно сорвал издание «Ожога» в крупном и престижном издательстве. Не помню, там в «Страусе Журу» или где-где, но так или иначе это сорвалось. Я не хочу Бродского осуждать. Вот тут Михаил Лемкин, привет вам, Миша, прислал мне письмо, что Бродский не писал там, доносы на Евтушенко. Он просто защитил от увольнения своего друга, вместо которого Евтушенко приглашали. Защитил он его или нет, но он начальству написал гадости про Евтушенко. Хорошо это или плохо, но это так. А Евтушенко много сделал для Бродского. И, конечно, вопреки распускаемой Бродским легенде, он его за границу не выпихивал. И наоборот, он в своем разговоре с Андроповым дал, по-моему, безупречный ответ. Но это долгая история, я не хочу в это влезать. Я просто хочу сказать одно. Умейте наслаждаться поэзией Бродского, не забудьте о том, чтобы поэт был при этом еще и хорошим человеком. Это совершенно не обязательно. Бродский, на мой взгляд, перед Аксеновым грешен. Это не значит, что он лучше него как писатель или хуже как писатель. Я понимаю, почему вам так хочется подчеркнуть в данном случае правоту Бродского. Потому что для многих поклонников Бродского добро вообще скучно и аморально. А нужен такой демонический образ поэта. В этом демонизме нет ничего хорошего. Напротив, он, как мне кажется, довольно провинциален. У меня вообще есть стойкое убеждение, что чем лучше ты относишься к коллегам, тем лучше это характеризует тебя. Не нужно никого выгонять из профессии. Пусть Господь распорядится. Пусть профессия очистится сама. Вот это, по-моему, самый правильный подход. В книге «Горького. Жизнь Клима Самгина» русские люди постоянно ищут вожака, и каждый раз крах. Варавка, Гапон, Николай, Изотова. Такое впечатление, что Горький изображает чехарду кумиров. Понял ли писатель, что главный вождь как ластиком сотрет всех его героев? Нет, конечно, он этого не понимал. Другое дело, что у Горького открытым текстом написано то, что вы говорите. А там в романе «Жизнь Клима Самгина», если помните, поют такую песенку. «Ах, для пустой души необходим груз веры. Ночью все кошки серые, женщины все хороши». Пустая душа. Роман первоначально назывался «История пустой души». В России слишком много пустых душ. Вот против чего направлен роман Горького. И в этом смысле Самгин, конечно, не автопортрет. И последний вопрос. Что будет в эфире в следующий раз? В следующий раз я буду в эфире в четверг. Будет лекция о Балабанове. И мне самому, понимаете, не очень приятно много ездить. Но спасибо вам за то, что вы героически терпите все эти переносы. А мы прощаемся с вами вот строго до четверга 5 мая. Целую всех. Всех с наступающим праздником.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.